Ameliyatı geçsin.
Все сбудется, стоит только расхотеть. Это один из афоризмов гениальной Фаины Раневской, у которой каждая фраза – вызревший плод мудрости и жизненного опыта. А в этих словах, при их, казалось бы, парадоксальности, заключена самая суть высшего христианского качества – смирение. Стоит только расхотеть, то есть отказаться от собственной воли, претензий и ожиданий, образно говоря, перестать подсказывать Господу, что нам необходимо. Стоит только расхотеть, и станет понятно, то, что уготовал сам Господь, и есть самое лучшее для нас. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Небольшой, приспособленный под художественную мастерскую уголок в одной из комнат, своего рода портал, соединяющий века, поколения прошлое и будущее, здесь творится то, что сродни таинству – реставрация старинных икон.
Я снимаю следы, которые оставило время, которые оставила людская злоба. Стараюсь явить миру вот, истинную красоту того памятника, который держу в руках.
Осторожно и трепетно, чтобы не навредить, реставратор снимает наносную грязь, устраняет выбоины, возвращает свежесть красок, красоту линий, чтобы святой образ, намоленный поколениями, вновь обрел чистоту и вернулся к своему предназначению – быть для молящихся окном, распахнутым в мир горний. Так и Господь реставрирует наши души, слой за слоем снимая с них наносное, вредоносное, иллюзорное, чтобы мы, наконец, дошли до сути нашей жизни. Снимает осторожно и трепетно, чтобы не навредить. Старший ребенок представляется солидно. Я мальчик Лука. А насчет младшей на всякий случай уточняет. Это девочка Ксюша. Ободочек с цветами, рубашка с вышивкой, нарядные все. И не только потому, что ждали гостей. Национальные украинские вышиванки – часть атмосферы этого дома и выражение любви к главе семьи, который родом с Украины. Отец Сергий Цихановский вырос в селе рядом с городом Каменец-Подольским Хмельницкой области. Вырос в верующей, воцерковленной семье и с раннего детства мечтал стать священником.
В саду, так как в селе жили в саду, там вешал иконочки, там делал кадила, сам, ну, из консервных банок, там уголь, все как положено.
Пока в далеком украинском селе мальчик Сережа устраивал домашние литургии, в Екатеринбурге подрастала девочка Женя.
В моей семье практически все юристы. Да, вот дедушка у меня доктор и профессор юридических наук, мама и бабушка кандидаты юридических наук, папа у меня работал следователем.
Ей было 6 лет, когда папа, крещенный в детстве, обратился к Богу. Тогда по душам людским пошли беспощадным катком лихие 90-е. Защиту от скорбей, полноту и смысл жизни папа, Николай Михайлович Харитонов, обрел в церкви, а вместе с ним его семья, жена, сын и дочь. В памяти Жени ярким воспоминанием остался день, когда она вместе с мамой и братом приняла святое крещение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. После крещения семья начала сразу соблюдать все посты, посещать воскресные литургии, помогать храму. Родители строго пошли по пути воцерковления и повели за собой детей, порой без скидок на то, что они еще дети.
Это породило некие вот внутренние какие-то борения, потому что в детстве я, наверное, устала от строгой дисциплины.
Однако эти борения были скорее не протестом против строгого соблюдения родителями церковных правил, а поиск равновесия и гармонии между внешним проявлением веры и внутренним ее наполнением. Юная Женя много читала, причем самой разной литературы, от трудов митрополита Антония Сурожского до Клаева Льюиса. Интуитивно отсеивая плевелы, девочка искала Христа, наполняя душу зернами истины, которые находила в результате этих недетских душевных борений. Все промыслительно в этой жизни. И внутренние метания накрыли Женю в очень непростой момент.
Господь рано к себе маму мою призвал. Мне тогда 10 лет было. Вот. Папы тогда были вот серьезные сложности как-то скажем так, финансового характера. Господь его смирил, вот, и через это, мне кажется, к себе еще больше приблизил.
Это была темная полоса в жизни семьи. Плюсом к неосполнимой утрате – неприятности по работе у отца и брата, проблемы со здоровьем у самой Жени. Но именно этот период стал для всех поворотом к свету, к Богу. И первым сделал этот поворот отец.
Я просто видела, как папа молится, как он трудится. Вот. Я видела, что его жизненные трудности его не смогли сломить. Наверное, вот через любовь отца я отчасти смогла познать, вот, наверное, любовь Бога. Я знала, что как бы мне ни было тяжело, я могу прийти к нему и рассказать все. И он меня, безусловно, поймет, вот, и всегда утешит.
Отец дал чувство защищенности, с которым юная Женя покинула дом и уехала учиться в Тобольскую иконописную школу. Выбор духовного учебного заведения был сознательным. Светское студенчество и манило, и пугало. Сохраняя внутреннюю чистоту, Женя осознавала, что именно она может стать объектом нападок лукавого и что можно попасть под негативное влияние студенческой среды, о последствиях которого она будет очень жалеть.
Я знала, что я просто могу не устоять, а мне не хотелось идти делать то, что вот, вызывает во мне просто отторжение.
Строгий, сродни монастырскому, устав Тобольской иконописной школы не только не отпугнул Евгению. Она сейчас благодарна всему, с чем столкнулась там. Поступила не сразу. Год оставалась подмастерьем.
Подмастерья, они живут вместе со студентами и несут трудовые послушания. А в свободное время вместе со своими наставниками, ну, с кем-то, студенты старших курсов, они готовятся вот к вступительным испытаниям.
Это была для Жени ни с чем не сравнимая школа самодисциплины и смирения. Но вместе с испытаниями Господь послал ей самую большую в жизни любовь. Сергей Цехановский учился в той же иконописной школе, но курсом старше. Он сразу привлек ее внимание лучезарной улыбкой, обаянием и тем, что вокруг него кипела жизнь.
Было в его внешности, в движениях, в том, как он говорил, что все-таки выдавало в нем вот такую тонкую артистическую натуру. И меня как-то это вот сразу привлекло. И я сама не заметила, как влюбилась. Причем настолько сильно влюбилась, настолько сильно, никогда в жизни со мной такого не происходило.
А он ее не замечал и не подозревал, какой пожар полыхал в душе этой хрупкой девушки. Не знал, как, спасаясь от нахлынувшего чувства, она истово молилась, чтобы Господь открыл ей ее судьбу и чтобы любимому указал дальнейший путь. За 2 года у них был лишь один короткий разговор. Оказалось, что Сергей – выпускник Регинского отделения Почаевской духовной семинарии, что хотел, как многие его однокурсники, принять священство, о котором мечтал с детства, но владыка благословил его ехать в Тобольск учиться иконописи. То, что происходило в его жизни, оказалось так созвучно ее душе, что чувства вернулись с новой силой. И тогда Женя сказала себе: «Хватит мучиться. Где ты и где он? С ним должна быть девушка, похожая на него, самая-самая».
Уже надо принять то, что этот человек рядом с тобой не будет никогда. Просто будешь за него молиться и все, чтобы у него все хорошо сложилось.
Можно только догадываться, каких сил стоило Евгении принять подобное решение. Отказаться, расхотеть, отпустить, выйти на уровень безусловной любви. Но именно такую любовь и ждет от своих детей Господь.
Господь послал желаемое тогда, когда я полностью навсегда от этого отреклась. Вот, я решила, чтобы душу не травить, я решила избегать вот, Сережу, не находиться с ним в одной комнате, слышала его голос, уходила в другую комнату. И вот в этот период он ко мне подошел.
Что-то где-то ёкнуло, вот и все. То есть я считаю, что это тоже промысел Божий.
А у нас не было как такового признания в любви на самом деле. Вот просто было какое-то, наверное, ощущение близости, родства. У нас просто очень много общего. Вот, нам как-то, мы друг друга всегда поддерживали, у нас общие интересы.
Ну, я почувствовал, что для меня этот человек очень важен в моей жизни. Это надо чувствовать, да, то есть это словами не пишешь. Я понял, что с этим человеком можно разделить свою жизнь.
После венчания молодые супруги уехали в Екатеринбург. Занимались иконописью и реставрацией икон. Стали прихожанами храма святых Косьмы и Дамиана при первой областной больнице. Оба встали на клирос. Муж пел, жена читала. Параллельно начинала преподавать в воскресной школе. Они строили планы, мечтали о детях. 3 года мечтали. Пока вновь не пришли к осознанию, что не их желания определяют жизнь. И нашли в себе силы отступить и отпустить.
Как-то сели, я говорю, Сережа, вот представь себе, у нас никогда не будет. Вот просто осознают, никогда у нас не будет и никогда. Вот готов это принять? Он говорит, да. Я говорю, ты знаешь, я тоже. Давай будем так жить, как будто у нас никогда детей не будет. Вот примем это просто. И вот, к нашему удивлению, через полгода нам Господь послал старшего сына.
И после рождения Луки Сергей продолжал мечтать о священническом сане. Но обстоятельства складывались не так, как он хотел. Тогда для него наступил момент истины.
Принять полностью тот факт, что он никогда в своей жизни не сможет стать священником. Не просто сказать, вот ладно, я там смиряюсь, но где-то в глубине души это я, это хочу себе вот это, вот, а вот полностью принять.
И вновь Господь дал желаемое тогда, когда было достигнуто безусловное внутреннее смирение, не как я, а как Ты, Господи. Внутреннее смирение и безусловная любовь позволили Евгении принять выбор мужа, хотя роль жены священника ее пугала.
Это настал момент, когда я поняла, что, наверное, как можно быть вполне счастливым, если человек, который тебя был, себя счастливым не чувствует, что стоит поступиться как-то. Стоит довериться Богу и как-то поступиться своими какими-то маленькими страхами, желаниями ради того, чтобы вот этот Сергей по-настоящему был счастлив.
У них удивительный творческий союз. Могут работать вместе над одной иконой, советоваться друг с другом, подсказывать детали, искать цвет, при необходимости что-то исправлять.
Понятно, что где-то гордость внутри начинает закипать. Я бросаю кисточки, говорю, бери, пиши сама. Вот. Потому что, это обратно, это гордыня какая-то там. Или усталость. Можно свести все-таки на усталость, глаз замылен. Но когда я приступаю к этой же работе на следующий день, успокоившись, умиротворившись, приступая с молитвы, я, конечно же, вижу, что да. Она была права.
Бывают моменты, не всегда друг другу уступаем, но тем не менее, вот это для меня такая ценность, то, что мы вместе работаем. И это одни из самых счастливых моментов для меня совместного творчества, потому что это такое единение в совместной любви и в любви к Богу.
У каждого из них свой взгляд, а вместе они – 2 духовных взгляда в одном направлении. Правда, совместное творчество сейчас – редкость. Маленькие дети требуют внимания. В таких случаях мама дает возможность поработать папе, а папа – маме. Особенно, когда мама занимается реставрацией. Процессом, который требует абсолютной внутренней собранности и ответственности.
Это очень опасно просто, когда в процессе работы появляется ощущение того, что процесс от тебя зависит. Ощущение того, что у меня уже столько опыта, что я чувствую икону, у меня рука буквально сама там пишет. И вот как только появляется даже мимолетно это ощущение, сразу же Господь тебя возвращает в реальность. Как только подумал, сразу же рука дрогнула, и где-то понимаешь, чуть-чуть даже реставрация, и была бы утрата.
Молитва на начало иконописи, перед работой, во время прослушивания в аудиозаписи псалтири. Надо понимать каждый миг, что ты только инструмент, через который Господь являет и возвращает людям красоту иконы.
И я хочу собрать эту икону, как знаете, дети собирают мозаики по кусочкам. То есть такое радостное предвкушение от того момента, когда все кусочки соберутся в единое целое, и икона явится перед тобой в каком-то новом качестве. Но при этом очень важно сохранить красоту старины, сохранить ощущение древности, как многие любят говорить, намоленности, которая сходит от иконы. Это для реставратора это сложная задача, особенно если реставратор перфекционист, потому что всегда хочется сделать, чтобы все было чистенько, чтобы все было идеально. Но это большая ошибка для реставратора. Нужно сохранить вот эту красоту древности.
Осторожно и трепетно, чтобы не навредить, реставратор возвращает людям намоленный веками образ. А Господь реставрирует его душу, слой за слоем, снимая наносное, вредоносное, иллюзорное.
Мы верим, что Господь нас никогда не оставляет, даже в трудные минуты. Мы всегда пребываем с Богом. Вот. И вот эти даже трудные минуты, они, наверное, более блаженные, чем когда все очень хорошо.
Я не хочу делать вид, что у меня сейчас нимб над головой появится. Нет, да просто на самом деле Господь сам направляет. Как только ты оступаешься, вот ты как будто идешь по этой тропинке, только ты оступился, Он вот так вот с любовью и с такой с отцовской строгостью тебя опять направляет на эту тропинку. И как ты не пытайся с ней уйти, Он тебя все равно направит.
Направит осторожно и трепетно, чтобы не навредить. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи! Мир вашему дому!